В нашем новом маймере, поставив вопросы по поводу стиха из недельной главы Рыей, мы, в общем-то, занялись довольно детальным повторением предыдущего маймера. Ну, то есть, так очень развернуто, как мне кажется, по крайней мере, по сравнению с другими, с предыдущими повторениями, введениями в курс дела. Мы повторили, вот переразобрали эту тему про раба 1 и раба 2, хотя уж казалось бы, куда подробней, куда детальнее разбирать ее вот по отношению к тому, что мы совершили на протяжении, наверное, двух предшествующих майморим. Но, завершив вот это повторение, мы обнаружили принципиально новый момент, который никак не озвучивался прежде, и более того, ну, совершенно вроде даже противоречит тому, что мы говорили выше. Вот сейчас будем как-то с ним разбираться и укладывать его в рамки тех представлений. То есть насильно мы никого ни в какие рамки не укладываем, но будем смотреть, как укладывается этот момент в рамки тех представлений, которые у нас сложились до этого. Значит, прежде мы говорили, что у раба номер один нет никакого удовлетворения от его служения. Напротив того, служение его представляет собой для него муку, тяготу. Вот это служение из-под ярма, это служение быка, которому ничего не понятно, но вот ярмо на него надето, и он, подчиняясь этому ярму, раз уж он разрешил его на себя надеть, он продолжает, он куда-то двигается, там, не знаю, занимается, выполняет какую-то работу, тащит за собой плуг. Вот такое же служение раба номер один. То есть у него нет никакого понимания, и он вне понимания, вне любви, вне привязанности к господину, он, значит, механически занимается своим служением. Значит, принципиально, что для нас было, вернее, один из принципиальных моментов, что в служении раба номер один нет наслаждения, нет удовлетворения, то есть в жизни его присутствует только мучение и тягота. И вот неожиданно сообщает нам Ребе о том, что в служении раба номер один тоже на самом деле присутствует определенное наслаждение. Сейчас, что это за наслаждение, как оно работает там, в его служении, нам надо будет разобраться. Присутствует определенное наслаждение. И на самом деле присутствие в его служении этого наслаждения мы могли предугадать, исходя из каких позиций. А просто потому, что если у человека нет никакого удовлетворения от той деятельности, которой он занимается, он вообще ничего не понимает. И вот действительно, его работа, там, или вот, ну, то, чем он занимается, это голое действие, как мы его назвали. Это, да? То есть, действие, лишенное всякой внутренней составляющей, в частности, удовольствия от него, мотивации. То есть, вот это только из-под палки, по страху. Потому что вот, иначе нельзя почему-то, да, вот, ну, так люди иначе не бывает, вот так должно быть, и вот подчиняясь велению долга и так далее. А если так деятельность человека обставлена, то он совершенно естественным образом, как мы все с вами прекрасно знаем на собственном опыте и наблюдая окружающую нас реальность, он тогда из кожи вон не лезет, занимаясь подобного рода деятельностью. То есть тогда он делает то, что от него требуется, вот тик в тик. Только то, что требуется, и немножко меньше. То есть если есть возможность, то он там, не можешь как там... что не можешь лежать, сиди, не можешь сидеть. Там. Вот в любой ситуации, в которой он может полежать, он лежит и ничего не делает. Солдат спит, служба идет, мы это обозначили, такого рода служение. Так, и если нет для человека никакой мотивации, никакой, ну, морковкой, наверное, нельзя это называть, ну вот никакого удовольствия, никакой радости у него в служении вообще в принципе нет, не бывает и не может быть, то тогда невозможно от него ожидать каких-то стараний, какой-то попытки сделать там лучше, чем, чем, там, лучше, чем штатное выполнение вот какой-то задачи. То есть он механически, тупо будет выполнять свои обязанности именно в том ключе, в котором вот для проставления галочки. В то же самое время, описывая служение раба номер один выше, мы с вами заявили, ну, вернее, выслушали от Ребе, тираду насчет того, что этот раб, он вообще там ни секунды свободно не сидит. То есть его все время что-то влечет, вот, ну, значит, толкает к тому, чтобы он все время чем-то занимался. Он 24 часа в сутки нон-стоп работает. Даже во сне, наверное, немножко там подергиваются у него ноги и руки, потому что ему снится, как он какие-то идеи служения продвигает. То есть он все время занимается служением, стараясь здесь до крайности, пытаясь сделать все наилучшим образом. И Ребе говорит, ну такого не бывает. Если человек не получает никакого удовлетворения от своего служения, от своей деятельности, то такого не бывает. А как он, на основании чего? То есть что будет толчковой, что будет отправной точкой его, его стараний? Да, что станет источником энергии? Это же на самом деле не шуточная вещь. Это не то, что там как, какое-то теоретизирование на тему. Когда мы с вами говорим о мотивации, ну и, собственно, я не знаю, популярная психология, она же везде сейчас цветет пышным цветом, все в общем в курсе. Мотивация – это же так важно. А почему важно? Потому что мотивация – это не просто какое-то украшение, там бантик, который, ну, там, немножко разбавляет скуку будней там, или выполнение обязанностей, а это горючее для деятельности. Оно, мотивация может быть разной, может, у меня может быть мотивация, там, я могу чем-то заниматься из страха, что мне иначе по шее надают. Ну, такая мотивация своеобразная, но, между прочим, довольно эффективная, довольно такая энергизированная. Могу заниматься каким-то делом, потому что меня ожидает награда. Могу заниматься чем-то, потому что я вижу в этом источник вот, там, реализации себя, скажем. Или вижу в этом чрезвычайно возвышенную какую-то решение, какой-то чрезвычайно возвышенной задачи, скажем, если мы с вами занимаемся служением и одновременно осознаем, что тем самым мы реализуем не только собственное предназначение в этом мире, скажем, там, не зря наша душа спустилась в этот мир, и вот не зря она здесь переживает какие-то там проблемы и тяготы, а вот она, значит, тем, благодаря той деятельности, которой она здесь занимается, благодаря служению, она поднимется там и так далее. А мы понимаем, что это работа наша, ни много ни мало, как реализация всего мироздания в целом, то есть мы реализуем вообще вот задачу, с которой был сотворен мир, то тогда у нас дела идут по-другому. Тогда мы, ну, по-другому работаем. Когда мы понимаем важность задачи, когда мы понимаем внутреннее содержание задачи, ее характер, там, возвышенность, скажем, то это очень сильно влияет на нашу деятельность. Человек, который понимает задачу, работает совершенно иным образом, нежели человек, который задачу не понимает, человек, который способен оценить и так далее. И вот когда Ребе говорит, что невозможно ожидать от человека, который не испытывает никакого удовлетворения от своего служения, что он будет работать как-то, ну, хотя бы приемлемо, то есть от него можно ожидать только какой-то халтуры, вот проставления галочки, то он фактически говорит вот настолько же самоочевидную мысль, как если бы мы сказали, там, ну, невозможно рассчитывать на то, что автомобиль, если его не заправили бензином, что он поедет. То есть вот служение без горючего тоже никуда не едет. Оно может буксовать на месте, оно может ну, вот, быть таким вот галочным служением, и то это строится, там, как мы знаем с вами, на внутренней любви, которая скрыта там в сердце человека, потому что если бы никакого не было, никакой мотивации в принципе, то есть даже вот этой вот внутренней любви бы не было, так человек бы вообще ничего не делал. На самом деле, есть же такое, я забыл, как называется, заболевание, абулия, вот это отсутствие воли. Отсутствие воли к чему бы то ни было, то есть, ну вот, в тяжких случаях, это отсутствие воли к чему бы то ни было. И человеку не хочется, не только там, ну, кому-то там не хочется есть, кому-то не хочется пить, там, кому-то не хочется гулять. Там. А в особо тяжких случаях человеку не хочется вообще ничего. Ему не хочется двигать рукой, двигать ногой. Вот он превращается в такое растение, в овощ. Почему? Потому что нет мотивации, нет горючего, машина не едет. Пока горючее не заправили, машина никуда не едет. Так вот, из того, что, что машина этого, механизм этого раба номер один, он работает еще на таких оборотах, которые... То есть нам с вами, мы говорили многократно, что категория раба номер один, даже до того, как мы ее описали как... в каком-то плане, как ключевую, как обладающую преимуществом даже перед сыном, что уж там перед рабом номер два. Даже когда мы обсуждали ее как такую вот отсталую категорию, то есть такого немного умственно неполноценного раба, который ничего ни в чем не в силах разобраться, не понимает такой господин, не способен к каким-то там возвышенным оценкам, где он и где господин, это совсем... Даже тогда мы говорили, что это ступень возвышенная. Почему? Потому что служение его, мягко говоря, продуктивно. То есть вот он работает как, просто как электровеник, служит Всевышнему. Выражение, конечно, как у нас водится на уроках, не вполне, может быть, приемлемое, но Бог простит. Как говорится. Ну вот, из того, что он развивает такие обороты, мы вынуждены сделать вывод, на самом деле, что наслаждение все-таки какое-то есть для него в служении. И это наслаждение, вид этого наслаждения Ребе назвал, в общем-то, в последних строках нашего предыдущего урока. Сейчас, секунду, мы это найдем. Вот, это пятая строчка снизу. Давайте-ка мы отсюда и начнем. Остановились мы всего на две строчки ниже, но здесь будет логично начать. Пятая строчка снизу, слово после запятой, слово «эйн». «Эйн зоис киим шиеш гамба эй лазе инина эйнек шамикабел эйбит мимаши и ладойн нахас руа хулю». Все это происходит, а все это в смысле, что он старается, что он пытается служение свое сделать красивым, сделать его вот таким вот выше, поднять его на уровень выше такого минимального, выше проставления галочки. Все это происходит по той причине, что также у этого раба, у него есть наслаждение. Где наслаждение? Гамбо эй лазе. Также в этом ерме, то есть в самом этом ерме, который, помните, мы говорили, там, она набила ему шею до кровавых язв. Даже также в этом ерме у него есть определенное наслаждение. Шамикабы лавит мимаши и ладойный, которое раб получает от того, что его господин получает удовлетворение от его служения в ерме. Умишумзе мечтатель бавидос или япис эйсо хули. По этой причине он стремится, он старается в служении своем, старается украсить свое служение. Ары шигам бавит пошут ешлой тайны пынахас руах, манахас руах шелодный хули. То есть тогда получается, что у раба номер один, также именуемого простым рабом, у него есть наслаждение и удовлетворение от того удовлетворения, которое получает его господин. А гаинен гу, вот это вот уже новый материал пошел. А гаинен гу де бэмэс гам бэвид пошут ешли тайнук ба вейдосы. Омнам лой мецада агава и сайны гэвид бэнахас руаш эладойней, ки эйн лой агава эладойней. Но тут, естественно, у нас появляется, понятно, у нас появляется необходимость как-то здесь пролезть между этими, между вот этими утверждениями, что у него нет никакой любви, никакой привязанности к господину, с другой стороны, у него почему-то наслаждение, откуда оно взялось, это наслаждение? Откуда у него взялось наслаждение, которое происходит от удовлетворения господина? Так вот он говорит, что Ребе начинает уточнение. На самом деле, также, значит, это повторение того же утверждения, также у простого раба есть наслаждение в служении его. Но это наслаждение происходит не со стороны любви, которой раб, имеется в виду вот этот Эвет Нейман, надежный, продвинутый раб, раб номер два, он получает от удовлетворения господина, потому что у него любви к господину нет. Да? То есть, описывая Эвет Неймана, раба номер два, мы с вами, помните, привели еще пример с этой мамулькой, которая своего ребенка кормит, ложечку ему к рту несет и сама, значит, с замиранием следит, как он там сама открывает рот. То есть, она вовлечена настолько в переживание этого ребенка, что она чувствует вкус этой пищи вместе с ним, там, радуется этой пище вместе с ним. Там он улыбнулся, она улыбнулась, у него там лицо стало серьезным, у нее стало лицо серьезным. Вот этот самый раб номер два, он настолько переживает за господина, он настолько находится с ним в резонансе, как бы, настолько с ним, настолько любит его и настолько к нему привязан, что любое внутреннее там, духовное движение, которое происходит в господине, оно моментально выражается и в рабе. И вот, когда этот раб, он понимает, что господин получает удовлетворение от того, что он делает, само по себе удовлетворение господина, оно моментально находит свое отражение в нем. Почему? Потому что они связаны любовью. Потому что они превращаются вот этой любовью в один какой-то сосуд, да, как называется, соединяющиеся сосуды, сообщающиеся, в одну систему сообщающихся сосудов. У раба же номер один, у него, мы сказали, любви к господину нет. Просто никто не гарантирует, что дальше мы не скажем. Но, впрочем, у него есть любовь к господину. На самом деле это правда, потому что у него есть встроенная любовь к господину. Так вот, просто так неожиданно получилось, что мы перешли от того, что у него никакого наслаждения нет, к тому, что у него все-таки есть какое-то наслаждение, что теперь уже, вот и верь после этого людям. Понимаете? Так вот, его наслаждение происходит не через любовь оно приходит, потому что любви у него нет, господин. Ким мицад шегивки рацмей миковы холы габи адойный. А с той стороны, которую мы называли выше, описывая его взаимоотношения с господином, и обозначили это как гевкер. Вот полное, помните, мы говорили с вами насчет откладывания анохас ацмусой, откладывания себя самого в сторону, своей сути, устранения собственного существования и так далее. Вот в рабе номер один это проявлено, наверное, наибольшим образом. Да? То есть он гевкер ацмей микол викол и габи адойный. Он себя в совершенной степени сделал ничейной собственностью в пользу господина. В еврейском законе, наверное, большинству известно, но на всякий случай для меньшинства, есть такой статус имущественный, называется жевкер. То есть предмет может принадлежать кому-то, он может принадлежать там, лично какому-то человеку или быть какой-то коллективной собственностью, а может быть жевкером. Жевкер – это ничейная собственность. И вот человек вправе, если предмет какой-то ему принадлежит, вправе объявить его жевкером. То есть сказали, это хевкер, это ничейная собственность. И первый, кто возьмет этот предмет, он обретет права на его, на обладание им. Возьмет или там, в случае недвижимости там, другие действия предпримет. Так вот, этот раб, он себя как предмет, он заявил себя хевкером, надевая это ярмо, насколько я понимаю, то есть это один и тот же процесс с разных сторон, надевая на себя или дав надеть на себя это ярмо, он заявил себя гевкером в пользу господина. «Вейн ле нахас руа ше лацмей клол». И тем самым, с одной стороны, обрек себя на то, что у него нахас руаха никакого нет. «Ким кима нахас руа ше ладейны у нахас руа ше лой». То есть, он себя как бы сделал ничем. Он себя обезличил. Он себя лишил существования, да? лишил себя прав на себя. Скажем так, звучит, конечно, мудрено. Я не знаю, нужна ли такая мудреность. Ну вот, тем не менее, по крайней мере, красиво звучит. Ну вот, и вручил права на себя господину. Вручил на самом деле свое существование полностью. Битулировал по отношению к господину. И получилось так, что у него в связи с этим нет никакого нахасруа, потому что его самого не очень есть. Поэтому у него нет удовлетворения, у него нет любви, у него нет понимания, у него нет удовлетворения собственного. А что у него есть? О, а у него есть удовлетворение господина. Его нахас руах, который мы сейчас, так я понимаю, будем обсуждать в основном, его нахас руах – это нахас руах господина. Гуа нахас руах шилой. Ки эйне мициюсли асмей, поскольку он собственным существованием не обладает, поэтому это просто вот как удовлетворение господина раскрывается в этом пустом пространстве, в этом вакууме его существования. Век Моше Избайер, и как это будет объясняться дальше. Варейгу довык ладейный к мой эхот мей воров шелеоден хулу, и он находится с господином в взаимоотношениях, подобных взаимоотношению органов тела с человеком. Помните, когда мы с вами говорили, кстати говоря, тут надо просто остановиться, может, на паузу поставить урок и поразмыслить об этом. Очень богатая тема для размышлений. И, может быть, как раз какие-то вещи, связанные с этим рабом, они сразу становятся более понятными. Когда мы с вами говорили о битуле, то мы всегда отмечали, что есть два вида битуля: битуль роцен и битуль бамециюс. То есть ситуация битуль как подчинение, подчинение подобное подчинению одного человека другому. Когда там человек подчиняющийся, он говорит, ну как бы говорит, хорошо, у меня есть свои желания, у меня есть свои интересы, но во имя интересов там вот этого человека, или подчиняясь этому человеку по причине насилия, принуждения, там, скажем, или по великой любви, там, из каких, или в поисках выгоды, там неважно как, я готов поступиться сейчас, вот, по крайней мере, на сегодняшний день, я готов поступиться своими интересами, своими представлениями о том, чем мне надо заниматься, и заняться тем, что мне велит делать вот этот человек, скажем. Или Всевышний, или Тора, там, скажем, мне повелевает заниматься тем-то и тем-то, ну, я сам хотел бы заниматься чем-то другим, но вот Тора мне повелевает заниматься именно этим. И я на том или ином основании, в поисках будущего мира, или там под страхом наказания от родителей, или испытывая тягу ко всему божественному, или для чего-нибудь еще, я подчиняю себя вот воле Всевышнего, изложенной в Торе, и занимаюсь теми вещами, которые там, которые от меня Торы требуются, а не тем, чем бы мне на самом деле хотелось. Это битл роцен был. То есть подчинение воле. Когда подчиняюсь не я скорее, а то есть не себя я подчиняю, не свое существование, а я подчиняю свою волю. Какие-то свои, может быть, очень близкие ко мне, но какие-то выносные элементы, скажем, своего характера, своего существования. А другой, в каком-то плане, противоположного характера, ну, принципиально отличающийся от этого, во всяком случае, битуль, это битуль бемециюс. Это ситуация, когда человек подчиняет действительно себя, когда он свое существование делает, ну, передает целиком в пользу тому началу, тому существованию, которому он себя подчиняет. И когда мы с вами примеры сооружали на тему вот этого самого битуль бемециюс, то мы обычно обращались вот к примеру с органами человеческого тела. Орган человеческого тела, мы же не можем сказать всерьез, но это будет уже граничить с каким-то психическим заболеванием, что рука наша, она нам подчинена как раб, или как ученик, или там как сын. То есть, если бы она была нам подчинена действительно, то, что это отдельное существо, которое нам подчиняется, ну, это в чистом виде психиатрии, правда, то нам надо было бы с ней договариваться. Ну, вот, насколько я понимаю, психиатрия описывает как раз случаи, когда люди договариваются со своим телом о разных там делах, иногда не удается достичь договоренности толком, потому что бывают органы несговорчивы. Ну вот, здоровые люди с телом своим не договариваются. Органы им служат верой и правдой, ну, насколько им позволяет их физическая кондиция. И если рука, в принципе, здорова, она подчиняется, ну, в смысле, с точки зрения технической, она способна совершать те действия, которые от нее требуются, то тогда для того, чтобы мне пошевелить рукой, или даже сделать, произвести рукой какое-то тонкое действие, вроде письма, скажем. Мне для этого не требуется объяснять руке там, ее задачи, ее права и обязанности, договариваться с ней, там, уламывать ее, подкупать, сулить ей наслаждение, кстати говоря, да? Что-то такое, значит, ей, чем-то ей чем-то ее мотивировать. Ее не надо мотивировать. Она замотивирована тем, что она является частью меня. И по этой причине она находится вот в неискусственном, в таком вот совершенно органическом слиянии со мной. То есть, когда мы говорим о слиянии, обычно о слиянии цадика, там, скажем, с божественностью, то мы обычно представляем себе это как? Есть человек, который ко Всевышнему подходит, как бы, и приникает к нему. Часто мы переводим даже двейкус как приникание. Ну, вот так вот старается прижаться к нему, как бы, как вот ребенок прижимается к родителю. А на самом деле, вот на примере человеческих органов мы находим некий более высокий, более органичный пример слиянию, когда слияние таково, что на самом деле даже швов-то нигде не найти, если рука не была оторвана, конечно, а потом пришита, нигде швов не найти, все это одно целое единое. И послушание руки, скажем, личности, оно происходит не как результат договоренности, передачи там, какой-то там, передачи воли, скажем, как происходит в взаимоотношениях с другими людьми, там, у меня есть какая-то воля, я должен ее сформулировать, передать ее другому, тогда он, может быть, ее выполнит. А бедерх мимейла, само собой разумеющимся образом. И вот Рэба здесь хочет сказать, что раб номер один при всей своей... ну, мы же не отказались от наших представлений о нем, как о таком человеке, ну, невысокого полета, в общем-то, да, не то, что незадачливым, а невысокого полета, ну, вот, неспособного постигнуть какие-то вещи, которые постижимы вполне для раба номер два, скажем, и так далее. Вот этот человек, он находится со Всевышним в взаимоотношениях, в которых у него нет собственного мециюса, у него нет собственного отдельного, собственной вот этой отдельности, автономии, из-за которой ему надо было бы чего-то такое господину втолковывать, объяснять, там, передавать свою волю. А он находится в слиянии со Всевышним подобному, в слиянии подобном, слиянию руки с человеческим телом, органы человеческого тела с его личностью, скажем. Так. «Везеу атайну кванаха сруах шилой бавидос». И в этом заключается наслаждение его удовлетворение в его служении. «Дыхайну анаха сруах шилеодин манаш». То есть, он испытывает, как рука, скажем, если... Ну, известно, что, тоже неоднократно нами обсуждалось, то, что помимо тех наших способностей, которые находят выражение в конкретных органах, ну, скажем, вот где мы недавно говорили про Вдерх Митсосеха, про универсальную силу души, которая одевается в глаз, приобретает облик силы зрения, а одевается в ногу, приобретает облик силы хождения, скажем. Да. Так вот, помимо тех сил душевных, которые находят воплощение, там, находят себе домик, какое-то убежище, пристанище. В конкретных органах есть так называемые силы макифим, окружающие, которые соответствуют, естественно, окружающим светам, макифим, вот, божественным окружающим светам, которые окружают все существование человека в целом. В основном это способны, это воля и наслаждение. То есть это те способности человеческие, которые не одеваются в конкретный орган, а как будто окутывают человека в целом. Это выражается в частности в том, что вот если я там, не знаю, если я хочу есть, то невозможно сказать, что есть хочет мой желудок. То есть от меня требуется для того, чтобы это удовлетворить это желание, для этого требуется набить свой желудок, например. Кстати говоря, наесться на самом деле можно и по-другому. можно там внутривенно что-нибудь вводить, там, значит, как питательные вещества, а можно на самом деле, я совершенно уверен, можно пошебуршить какие-нибудь центры в мозгу, и голод пройдет. То есть удовлетворится вот эта недостаточность, она удовлетворится таким вот неправильным образом, то есть так долго человек не проживет, если он будет так удовлетворять свою потребность в еде, но тем не менее есть другие способы, не только желудок можно набить. Но, ну, предположим, желудок, вот самый простой и традиционный способ удовлетворить голод, это что-то съесть. Так вот, мы же понимаем, что чувство голода испытывает не желудок и не кишки, не кишечник, там, скажем, и вообще не живот, не спина, там, не нога, а испытывает человек в целом чувство голода. И это чувство, оно может быть настолько... Ну, мы, слава богу, живем в благополучное время, когда голод переносить не приходится подолгу. Но вот, судя по тому, что я читал на тему голода, ну, по истечении некоторого срока долгого голодания, в общем, человека не занимает уже больше вообще ничего на каком-то этапе. То есть, когда он начинает умирать от голода, то тогда голод становится для него всем содержанием его существования, всем содержанием его мыслей, эмоций. Ничем другим он уже не живет. Так вот, он живет этой мыслью о том, что необходимо насытить голод вот этим ощущением. И, ну вот, примерно то же самое, только в обратную сторону, происходит с наслаждением. То есть, наслаждение охватывает не только... Ну, там иногда мы можем подумать, что наслаждение. Есть органы специальные, скажем, органы размножения, которые активно участвуют, и там стимуляция которых, скажем, приводит к наслаждению. Но это не означает, что наслаждение испытывают эти органы. Мы с вами все хорошо знаем, что наслаждение мы испытываем целиком. Вот, скажем, если человек долго голодал, а потом он ест, то он испытывает наслаждение. Наслаждение испытывает не желудок, а при совокуплении наслаждение испытывают не органы размножения, скажем, или какие-то вот эрогенные точки. Они только эрогенные, они порождают возбуждение, но не являются тем, чем мы ощущаем наслаждение. Наслаждение, оно охватывает всех нас целиком. Вплоть до того, что в наслаждении мы можем терять себя, как бы вот, терять себя как какую-то структуру, такую отдельную вообще, растворяться в этом наслаждении полностью, структуру, да, как что-то разбитое там на части, а полностью растворяться в этом наслаждении. Так вот, наслаждение господина, для которого существование раба номер один – это как один из его органов, подразумевает таким образом трансляцию наслаждения на этого раба. То есть, поскольку он, там, 10-миллионный раз напомню, мы о моделях говорим сейчас, настолько, насколько этот раб один представляет собой орган тела господина, то есть, вот он в абсолютном слиянии с господином находится, настолько он переживает наслаждение господина как свое наслаждение, потому что он как часть, он как часть его тела, он испытывает наслаждение вместе с ним. У Мишум зе миштадль бавидос и хулу. Так вот, это и становится причиной, правда, тут, естественно, сразу напрашивается вопрос, какие вообще причины нужны вот для такого абсолютно пустого существования, то есть, на первый взгляд, существование, которое находится с господином во взаимоотношениях органа с остальным телом, с личностью, не нуждается в мотивации, на первый взгляд. То есть, это же полный вакуум, это пустой сосуд, это рука, с которой не надо договариваться и которой не надо платить за то, что она будет шевелиться. Она органично выражает там помыслы, скажем, когда мы жестикулируем. Руки сами шевелятся, да, особенно у евреев. Вот они выражают не без всякой платы, без гонорара и там без премиальных. Наши органы выражают там наши эмоции, скажем, когда мы там, мы в радости, мы танцуем, когда мы в горе, то мы сжимаемся и так далее. Мишум зе, мештадльбе, так вот, ну, здесь, тем не менее, Рэбе говорит, это, просто я думаю, что это потребует объяснения, дальнейшего объяснения. Мишум зе, мештадльбе, авидос и худо. Вот по причине этого наслаждения, по причине того, что он, да, получает, причем, ну, получает, вы видите, выходит, что он получает нечто чрезвычайно масштабное. Получается, что он в нем живет наслаждение самого Творца. То есть, ни много, ни мало. Это не мало. То есть, это очень много и не мало. Так вот, по этой причине он старается в своем служении. Скобки. Векмоя эйсе добро дварти ферес ле ацмейра мечтали шити еное в йофебе ейсерхуну. Какой пример Рэбе приводит? Замечательный. Мы с вами выше сказали, что человек... Если его ничего не мотивирует, если его, у него никакого интереса нету в работе, он от нее не получает удовлетворения, он не получает от нее наслаждения, он не получает наслаждения не только от самой работы, но даже от понимания, что он этим доставляет удовольствие господину, то есть вот все это для него ничто, то он будет работать для галочки. А мы видим, что раб один работает не для галочки. Так почему? Вот мы сказали, потому что он испытывает такие наслаждения, причем наслаждение чрезвычайного порядка, наслаждение самого Творца, как Рэбе это описывает. И подобное это там, и, да, и из-за этого он старается в своем служении, и его старание приводит к тому, что он делает, значит, украшает свое служение, делает его, украшает, вообще под украшением заповеди, скажем, гидур называется, да, украшение заповеди. Наверняка все видели там, скажем, пометку к значкам кошерности на продуктах «Мегадрин». То есть, ну, такой усиленный кашрут, украшенный кашрут, вот называется «Мегадрин», а слово «едур». Так вот, он пытается служить Всевышнему и там, старается, воплощая это в различных «едурим». То есть, делая больше того, что от него требуется для галочки. Украшая свое служение, делая его вот такой служением высшей категории. А почему? Ну, вот мы сказали, потому что он ощущает наслаждение, вот это наслаждение его толкает, да, к служению. Как это можно по-другому пересказать? Как будто он делает для себя. Потому что он это делает, Всевышний получает наслаждение от его служения. Он служит, а Всевышний получает наслаждение. А где это наслаждение? А это наслаждение в нем. Получается, что он сам получает наслаждение от своей... То есть, по-другому это можно как пересказать. Как человек, который для себя делает. Знаете, я не знаю, вот я давно не слышал, но раньше часто... Вот, как сделал, как для себя. Вот ты мне сделай, как для себя. Там мастеру принесли что-то там отремонтировать или заказать ему что-то изготовить. Сделай, как для себя. Как для себя, значит, самым лучшим образом. Потому что... Ну, для кого же я буду стараться больше, чем для самого себя? Для другого я могу схалтурить. Ну, для другого, в конце концов, там, ну, что-то не получилось. Да, и ладно, там, не забось, не заметит. А для себя, это же мне пользоваться. Ну, вот, так вот этот самый раб номер один, получается, что он работает как бы на себя. Он не просто наслаждение, там, вот как у раба номер два, там, скажем, наслаждение, его наслаждение от служения, его переживание переживаний господина, оно его мотивирует. А здесь нет ничего, кроме переживания господина. Здесь есть только наслаждение господина вот самого по себе. Получается, что он как будто работает на себя. И, конечно, он старается сделать свою работу самым-самым красивым образом. Ноэ бэ шитиге, ноэ в йофе бе ейсер хул. На всякий случай, мы на пятой строчке в конце. К мой хэн кан, мяхар шигу гу ацмой шаля один. Здесь, поскольку он и есть сам господин, вот такого уровня обобщения нам Рэбе закатал, он и есть сам господин, потому что в нем, через него глядит господин. Вот это, ну, наш пример, на самом деле, мы использовали его неоднократно. Раб приходит в другой город, требует долги господина, и к нему обращаются, с ним обращаются как с самим господином, там, с самим королем, который его послал. Почему? Потому что он и есть здесь король, он продолжение короля в этом месте, он трансляция короля в этом месте. Вот, и поскольку он сам господин и есть, шейный шуммициус лаасмей клол, по какой причине он может выступать в качестве короля, почему он является продолжением короля, потому что он не обладает собственным существованием. Вехом циюс и гурак мисиус воден хулу, все его существование, это только существование господина. Лазеис агамки лой и ятиферес базе. По этой причине, несмотря на то, что результат служения хорошо будет пожинать не он, де-факто, ну, то есть, ну, как не он, на самом деле, если он как рука господина, ну да, удовлетворение получает личность, а он как бы, но он всего лишь орган, тем не менее, да, но орган же короля. Вот, несмотря на то, что Тиферес будет не ему, шилой и ко и корыш мой аладовар, то есть не его имя будет наречено на этом предмете. Мы же не видели с вами никогда в музее, скажем, скульптуру, эту скульптуру сделала правая рука Родена. Это приписывается автору, а не его рукам или ногам, если он ногами, скажем, что-то совершал. То есть там рекорд какой-то в спорте приписывается не ногам спортсмена. Да? Выиграли ноги. Первое место занимают ноги. А человека, да, человека в целом, личности. Так вот, несмотря на то, что ни ему, ни этому рабу будет принадлежать, ну, как бы слава, там, скажем, или, вот, ну, как он здесь говорит, тиферес от этого дела, великолепие этого дела, оно будет связано не с ним. Он всего лишь орган. Влой евада клоу шигупол восокол заисхул. И, возможно, никто и не узнает, что он это сделал. Ну, как, не знаю, египетские пирамиды строили там тысячи рабов, а пирамида все равно Хеопса, а не рабов этих. То есть, ну вот, раб положил свой камень, там, приложил свою руку, поучаствовал, и все, и безвестным умер. Гиней кол зейни на гелый кол. Это его не касается никак, этого раба. Да? Раба, ну понятно, что легавдель, рабство, египетское рабство египтян, работавших на строительстве пирамид, оно несравнимо с тем, что мы здесь обсуждаем, но тем не менее общие закономерности есть. Так вот, здесь в данном случае его никак не задевает то, что... То, что ему не грозит там прославиться тем, что он сделал, скажем. Кейный хом хойшев ойда сацмей клол. Почему? А по той же самой причине. Та же причина и здесь она лежит в корне всего. То есть, поскольку его здесь не очень есть, он отсутствует. У него нет собственного мециюс. По этой причине он не думает о себе. Шейный шум мециюс ле ацмей, потому что он не является отдельным существованием. Дехол мециюс и урака абдус хулю, то есть все его существование, это вот только и есть это рабство, только и есть эта работа. Омнам мишум зе гуфа, арей мециюс и урак мециюс оден. Но именно по самой этой причине его существование, оно не менее, чем существование его господина. Рак мециюс оден левад. Только существование его господина. Умимейла нахасуоши леоден. И само собой разумеющимся образом удовлетворение господина зео нахасуоши лойхулю. Становится его удовлетворением. Умуван шигам зейни бобы хергешу визгалу скольках. И понятно, что мы же с вами не отказались, по крайней мере, пока что, от версии о том, что этот раб, он обладает, ну, такими невысокими интеллектуальными и, по всей видимости, эмоциональными и всеми другими способностями, поэтому в нем это в раскрытие не приходит таким уж прямо вопиющим образом. Эла шиках гуа иньян базе бадерах миилов. Это происходит само собой разумеющимся образом. То есть это все происходит. Мы с вами не следим за тем, как работает наш желудок, там, сердце, легкие. Вот как начали дышать при рождении, вот так и дышим, пока не помрем. И за всем остальным тоже следим постольку-поскольку. Ну вот, если заболеем, не дай бог, то тогда начинаем следить. Так вот, и тут точно так же. То есть, в нем эти процессы, вот это удовлетворение, которое толкает его на... А почему? Потому что это вроде как его, та задача, в которой, в решении которой он сам, получается, заинтересован. Они не вполне осознаются им, по всей видимости, да? Если бы они им осознавались очень хорошо, тогда бы он не был бы рабом номер один, если я правильно понимаю. А происходит в нем самом вот каким-то таким не вполне осознаваемым образом, на уровне, само собой разумеющимся образом, что не отменяет ценности этих процессов, это я уже от себя добавляю, что не отменяет ценности этих процессов и не говорит о том, что они там не идут или они идут не так. Вот такая история.